говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян. Сегодня мы обсудим предвыборную ситуацию в стране и Петербурге, обсудим общероссийскую тревогу последних месяцев, рост цен на продукты питания, вызывающий социальное напряжение в обществе, поговорим о бюджете Санкт-Петербурга, обсуждение которого в эти дни проходит в местном парламенте, и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прейджинговой кампании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Оксана Генриховна, у меня к вам первый такой вопрос. Вы возглавляете региональный список партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге. Как вы восприняли лично, да, решение Владимира Путина возглавить список «Единой России»?
Я считаю, что, ну, это его было право. Хотя президент всегда был над схваткой, и с учетом нашей страны и беспрецедентной, вообще совершенно потрясающей любви всех наших чиновников к высшему начальству, это в условиях, ну, относительной демократии все-таки обеспечивала какую-то возможность иным политическим силам, не Единой России, как-то действовать, работать и так далее. Поэтому то есть в этом факте, ну, как бы это и его право, и в большинстве стран президенты являются представителями какой-либо политической партии, потом приходит другая политическая партия, она ее меняет. Но в данной, ну вот в нашей конкретной ситуации здесь есть просто опасность того, что все чиновничество, значит, сверху донизу будет обеспечивать всякими способами, законными и, главным образом, незаконными, использование административного ресурса, давление на средства массовой информации, обеспечить процент для партии, которую возглавляет президент. Притом, при всем при том, что он и так обладает достаточной личной популярностью. Но опасность, ну, как бы не в его личной популярности, это, опять же, это, и повторяю еще раз, это его право, а опасность в том, что наше чиновничество начнет так разоблюдствовать и пресмыкаться, с одной стороны, а с другой стороны, давить на бюджетников, на ЖКХ, на все системы, которые им непосредственно подчиняются, для обеспечения вот некого процента, для того, чтобы эти чиновники выслужились. То есть это не для демократии, не для того, что они придерживаются идеологии партии «Единая Россия», а просто для того, чтобы выслужиться.
А лидер вашей партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о том, что все-таки «Справедливая Россия» будет оставаться в оппозиции, скажем так, в отношении «Единой России». Если говорить коротко, что из того, что предлагает «Единая Россия», будет жестко и уже критикуется «Справедливой Россией» сейчас?
Вы знаете, я бы ответила, но я не могу отвечать на эти вопросы в связи с ограничением, которое делает избирательный закон. Потому что сам по себе избирательный закон, который провела «Единая Россия», продавила в Государственной Думе, он тоже совершенно специфический. То есть вы не имеете права критиковать и создавать негативный образ вашего оппонента. То есть вы не можете критиковать. Поэтому я, например, не могу сказать. Я могу сказать только, что, вот, допустим, «Единая Россия» голосовала за монетизацию льгот. При этом я не могу высказать своего, ну, я голосовала против, своего к этому отношения. Потому что я не могу создавать негативный образ «Единой России». Но факт голосования за 122-й закон, они, наверное, считают, что он очень хороший, поэтому и что это хороший, позитивный образ, если они за него голосовали. Вот поэтому Естественно, что мы будем информировать вот в учетах ограничения выборного законодательства, информировать о конкретной деятельности в Государственной Думе, поскольку сейчас выборы идут в Государственную Думу. Результаты голосований, внесенные законопроекты, потому что в обществе, ну, достаточно однозначная очень часто оценка тех или иных законов, тех или иных действий. Другое дело, что нас общество плохо знает или, ну, как-то не связывает следствие, допустим, пенсионной реформы или монетизации льготы 122-го закона с их авторами, из тех, кто за эти законы голосовал. Потому что, если говорить о законодательстве, ничего не возникает в безвоздушном пространстве. Любой закон, он кем-то вносится, правительством, либо отдельными депутатами. Но при этом для того, чтобы любой закон стал законом, за него должно проголосовать большинство Государственной Думы. Больше 226 человек. Поэтому любой, кто из депутатов, кто голосовал за или, наоборот, голосовал против, он, естественно, несет ответственность за свои действия.
Александр Балаян, пожалуйста.
Да, Максим Геннадьевна, вот понятно, что все-таки даже после последних событий, которые произошли вот с решением президента стать лидером Единой России, ну, все равно Справедливая Россия не потеряла шансов, по большому счету, пройти в Государственную Думу. А вот вы лично как прогнозируете, с каким количеством процентов пойдет Справедливая Россия?
По Петербургу или вообще?
Ну, скажем, по Петербургу, да, и вот вообще по федеральному. То есть как бы вам хотелось? Или вот как...
Опять же, в условиях ограничения выборного закона я вам не могу говорить цифры, поскольку я тогда создаю положительный отзыв своей партии, а мы сейчас говорим в эфире, и это время не оплачено из избирательного фонда. Поэтому я могу говорить только как депутат Государственной Думы по непосредственно депутатским делам. Но я думаю, что партия будет представлена в Государственной Думе, а результаты по Санкт-Петербургу, они тоже достаточно хорошо прогнозируются, поскольку есть результаты мартовских выборов. В марте в законодательное собрание. И в целом, значит, на выборах в марте месяце на региональных «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге получила 22% голосов.
Очень хорошо, теперь наши слушатели, благодаря Оксане Дмитриевне, могут представлять мне, как построено вообще законодательство, что можно говорить, что нельзя, и на самом деле получается, что вообще почти ничего нельзя говорить.
Почти ничего нельзя говорить.
Да, Оксана Генриховна, у меня к вам еще такой...
Поскольку мы же законопослушные, значит, наши оппоненты могут использовать то есть это оппоненты, они могут вызывать глав администрации, давать им конкретные задания, значит, хотя там, значит, в законе очень жестко оговорено использование преимуществ служебного положения. Вот я не езжу после того, как, значит, были объявлены выборы, я не пользуюсь служебным транспортом, даже по депутатским делам, но поскольку их сложно отделить, то я не использую. Я не использую служебный компьютер, я не использую служебный телефон. То есть мы все эти ограничения соблюдаем, даже вот такие мелкие. Но вы посмотрите на телевизионный эфир, вы посмотрите, если списки везде возглавляют губернаторы. Вот при этом они никто не уходит с их должности. Поэтому, конечно, вот закон, он очень такой двусмысленный, и понятно, что писался... Ну, вполне в определенных целях. Поэтому выборное законодательство, оно и понимаете, что, ну вот как может действовать оппозиция? Ведь везде во всем мире партия власти, она у власти, а оппозиция ее критикует, находит изъяны в деятельности, ну, партии, которая находится у власти, и благодаря критике, значит, и, опять же, действиям, которые часто говорят сами за себя, оппозиция приходит к власти. Причем, если она не будет критиковать, то, ну, то есть у нее нет шансов прийти к власти. Поэтому тут нарушается вот из-за этого выборного закона просто основные принципы демократии, основные функции. Я еще хочу сказать, что наша оппозиция, она вообще самая конструктивная оппозиция в мире. Потому что вот я все время была в оппозиции.
Оксана Геннадьевна, да. Чуть попозже, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфирное имя гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян. Оксана Геннадьевна, ну, я, например, сегодня наблюдаю, как в Петербурге выставляются везде медведи. Да, на вот сельскохозяйственная выставка была, где там прыгают медведи уже. Mm-hmm. Причем это мне без всяких разрешений администрации этой выставки. В детских, в школах детям дают мишек плюшевых, так сказать. Это уже идет в полный рост.
Вот... Хотя любой подарок, это подкуп избирателей. Потому что на предыдущих выборах был судебный процесс, но «Справедливая Россия» на предыдущих выборах в ЗАГСе доказала свою правоту. Были даже претензии, листовки из картона, которые сделаны, то есть чуть тяжелее, чем обычные листовки, они уже были восприняты как подкуп избирателя, потому что она чуть толще, это можно было расценивать как подарок. А плюшевые мишки, это значит...
Вы говорили об административном ресурсе, который могут использовать исполнительные власти в тех или иных регионах. Недавно появилась такая информация, что зам руководителя администрации президента Владислав Сурков распорядился негласно, да, не позволить «Справедливой России» выше планки 9% вообще разослал, типа, какую-то такую инструкцию. Но дело не в этом. Вы сейчас испытываете какое-то давление, скажем так, со стороны, вот... представители административного ресурса?
Вы знаете, оно принципиально, ну вот пока, я не вижу, чтобы были какие-то принципиальные изменения. Оно всегда было. Оно все последние годы, причем особенно в Санкт-Петербурге. Ну вот я как депутат Государственной Думы имела много отношений с федеральными СМИ, с федеральными печатными СМИ. Там, ну, ситуация была, на мой взгляд, более либеральной. Я уже неоднократно в вашей радиостанции говорила, что это единственная радиостанция, еще «Эхо Москвы», где я за счет радиостанции же финансируется американскими налогоплательщиками. Так вот, за счет только американских налогоплательщиков я могла объявить, депутат Государственной Думы, о встречах с избирателями, поскольку нигде в государственных средствах массовой информации, финансируемой за счет нашего бюджета, я, депутат Государственной Думы, не могла дать информацию бесплатно о том, что вот у меня это на протяжении уже многих лет. Но я уже не говорю о том, что 2 года назад был поджог общественной приемной, значит, она вдруг самовозгорание, потом самозатухание, значит, все само возгорелось, потом все само потухло, и все это во время, через 20 минут после окончания рабочего дня, причем именно в той комнате, где базы данных, переписка с избирателями, жалобы на администрацию, горит и архив, горят и компьютеры, а рядом комната, где, ну, просто люди сидели и ждали как бы своей очереди, там ничего нет. Потом выкидывается... Вот сейчас накануне, это было 2 года назад, сейчас просто уже никто не думает о том, чтобы там ну вот устраивать что-то, а просто напрямую заходят в приемную, собирают вещи, выкидывают в коридоры, говорят, вот теперь идите, мы там какое-то вам здание, значит, помещение выделили, вот, пожалуйста, там... туда на последние 2 месяца. Хотя депутат неприкосновенен, и, соответственно, неприкосновенны его служебные помещения, особенно его переписка. Вот поэтому это всегда было, есть, и никаких вот за эти несколько дней, никаких пока я принципиальных изменений не вижу. Но я говорю еще о том, что наш чиновник очень любит начальство, очень любит выслужиться перед начальством. И поэтому каковы будут, ну, вот, действия и произвол на местах, без всяких там указаний свыше. Это просто по собственной вот инициативе. То есть там будет каждый носом рыть землю, никаких ему приказов какой-то там заместителя главы администрации для этого не нужно. Они его знать не знают и никогда его не видели, они сами будут, сами вот по собственной воле.
Александр Балаев.
Ну, вообще, вот это решение президента многим называется победой Суркова. Известно его отношение к «Справедливой России», достаточно негативное. Вот. Ну, меня интересует последнее одно из высказываний Миронова, которое, в общем-то, на телевидении активно достаточно обсуждается. Он по поводу, так называемого, путинского призыва в «Справедливую Россию». То есть какие-то определенные инсинуации происходят, да, вот, вот в программе Соловьева было, да, то есть что многие говорили о том, что, может быть, тогда «Справедливая Россия» распустится и войти в «Единую Россию», вот, ну, различные. То есть, как бы, я так понимаю, что не все поняли смысл этого заявления, что имел в виду лидер «Справедливой России».
Мне сложно комментировать лидера, тем более я не как бы ну вот в официально распространенных заявлениях этого не было. Но на самом деле люди вступают в партию «Справедливая Россия», потому что все хорошо помнят ситуацию с КПСС, все хорошо помнят монополию одной партии. И, ну, вот люди, я думаю, старше 35 лет, они жили и воспитывались в этих условиях. И я думаю, что возврата вот в это прошлое никто не хочет. Поэтому мне представляется, что даже, ну, вот есть симпатии там к «Справедливой России», могут быть симпатии к какой-либо другой партии, но я думаю, что большинство населения все-таки за реальную многопартийность и будут против монополии одной партии, потому что, к сожалению, наш опыт исторический в этом плане очень печален. Я думаю, что у нашего народа хватит мудрости, чтобы не допустить монополию одной партии. Я в данном случае не призываю там, голосовать за ту партию, которую я представляю, или за какую-либо другую, но сам факт монополизации, он всегда опасен. Мы же очень много говорим, что не допустим монополизации в экономике. Вот у нас есть монополизация, вот мы видим, к чему она приводит. Вот, кстати, говорим, потом о повышении цен, мы сейчас вот скоро, да, перейдем. Когда душили малый бизнес и ликвидировали вот все ларьки у остановочных павильонов, у метро, вот так называемые магазины шаговой доступности, которые взаимодействовали с мелкими товаропроизводителями, в том числе и сельскохозяйственными, с мелкими перерабатывающими производствами. Мы с вами, по-моему, в этой студии говорили. Вот вы посмотрите, когда потом их ликвидируют, у нас останутся одни сети будут взаимодействовать только с крупными производителями, потому что просто они, значит, не могут, и с крупными оптовиками, и с крупными производителями продовольствия. Когда повысятся цены, то мы вспомним о том, как душили малый бизнес. Так вот, то же самое, когда, значит, задушат все ростки политического инакомыслия, то, значит, все поймут, что это не просто, ну, вот нужно какому-то там малому бизнесу или оппозиционным политическим партиям, а это нужно как бы реально людям, потому что если у вас монополия политической жизни, значит, вы никогда не справитесь с коррупцией. Ну, это просто невозможно. Потому что любой бюджет, он требует критики. Потому что если вы его не анализируете, не проводите экспертизу, то у вас там, значит, идет использование бюджетных средств, средств налогоплательщика непонятно на что, сметная стоимость вздувается, я не знаю, во сколько раз, значит, по сравнению с ее реальной стоимостью и так далее. Поэтому здесь явно будет ухудшение положения граждан. Точно то, что мы наблюдаем, когда у нас монополизация в экономике. Только монополизация в политике еще страшнее.
Оксана Геннадьевна, да, Александр, перейдемте давайте ко второй теме. Мне бы хотелось узнать мнение моих собеседников. Росстат Российской Федерации приводит данные о том, что с января этого года по июль стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по от субъектам Российской Федерации выросла на 17%, даже больше. Как вообще это можно объяснить? Ваше мнение,
Оксана? Ну, есть экономические причины. Значит, экономические причины – это рост цен на продовольствие на мировых рынках, которые вызваны, с одной стороны, ну, ухудшением погодных условий, в ряде стран основных производителей сельхозпродукции, так, в частности, также и вызвано ростом цен на сырье энергоносители, потому что нефть опять находится, цена на нефть на беспрецедентно высоком уровне, около $80 за баррель. Естественно, на нас это тоже влияет, потому что мы все-таки импортеры, нетто-импортеры продовольствия. Поэтому, то есть нет, это чистые, значит, импортеры продовольствия, поэтому, естественно, это не может на нас не сказаться повышение мировых цен. Плюс добавляется то, что у нас нет мелких сельхозпроизводителей, у них нет доступа на внутренний, на рынок, он затруднен, потому что в такой ситуации мелкие производители, если бы были все, значит, они спокойно выходили бы на оптовый рынок, на наш розничный рынок, то они смогли бы вот эту тенденцию каким-то образом снизить. Но поскольку мы расправились с малым бизнесом в торговле...
Закон об иммиграции, то есть да. Вот закон об
иммиграции. Мы расправились давно уже, и особенно не помогали фермерскому и малому бизнесу в деревне. Мы не обеспечили даже те, кто там есть, реализацию их продукции на, ну, рынке, не в примитивном понимании, как колхозный рынок, а рынок, ну вот, в целом рынок. Вот поэтому у нас не было никаких рычагов, которые могли бы нас поддержать в этой вот сложной ситуации. Но другое дело, что сейчас принимаются совершенно неадекватные меры. Ну просто, вот вместо того, чтобы жать на тормоз, жмут на газ. Что я имею в виду? Вот посмотрите, какие меры предлагаются. Предлагаются ввести экспортные пошлины на сельскохозяйственное сырье, ну, то есть на продовольственные товары. Не сельскохозяйственное сырье, но продовольственные товары. Я всегда обращаюсь к опыту стран, ну, к мировому опыту, потому что никогда не нужно на себе экспериментировать и применять те меры, которые нигде в мире не применяются. Что делает каждая страна.
Оксана Генриховна, я вас перебью, прервемся на некоторое время, а потом продолжим обязательно. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Новый полпред президента в Южном федеральном округе. Антифашизм и неонацизм в Сербии. Испанцы все больше недовольны своим монархом. Наука. Проблема современной космологии. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг, время московское, ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы, в которой принимают участие депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. С космодрома Байконур в Казахстане запущен российский космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Это россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и малазиец Музафар Шукур. Центризбирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. Как говорится в письме главы Центризбиркома Владимира Чурова, отказ связан с тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. Лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко назначен руководителем Государственного комитета по делам молодежи. Комитет был создан в сентябре этого года указом президента России. В его функции, в частности, входит определение государственной молодежной политики и взаимодействие с общественными организациями. Житель Дагестана Ханали Умаханов отсудил у властей 5 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Соответствующее решение вынес сегодня Советский районный суд Махачкалы. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. Об этом сегодня сообщили представители местных властей. Позднее информацию подтвердил министр иностранных дел Германии. На севере Ирака 2 человека погибли и 16 были ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у здания партийного представительства в 20 километрах от города Масул. Из американских военных тюрем в Ираке с начала священного для мусульман месяца Рамадан освобождены около 1400 человек. Парламентские выборы в Пакистане пройдут в начале января будущего года. Об этом сообщил сегодня премьер-министр страны.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян. Мы обсуждаем предвыборную ситуацию в России и Петербурге, в частности, рост цен на продукты питания и бюджет Санкт-Петербурга, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Так, мы остановились относительно на теме повышения. Скажите, а с другой стороны, по данным того же Росстата, летом нынешнего года средняя зарплата по России превысила $500. А последние годы темпы роста номинальных доходов составляют 25% в год. Вот как получается так? С одной стороны, благосостояние людей растет, а с другой стороны, растут и цены. Это связано между собой напрямую?
Ну, как, когда у вас растет заработная плата, средняя заработная плата, там все. Как повышение благосостояния, так и просто ну, вот, ценовая составляющая. Естественно, чуть-чуть у вас растет и уровень жизни, потому что к инфляции есть еще экономический рост. И при всем несправедливости распределения валового внутреннего продукта какая-то часть населению достается. Не та, которая должна была бы доставаться, но какая-то. Даже нефтедоллара какая-то часть перепадает населению, ну, вот определенным слоям. Но отнюдь не все. Другое дело, что в самом плохой ситуации оказываются бюджетники, люди, которые живут на пособие, потому что в течение и пенсии, и пособия, потому что в течение многих лет, уже вот последних, постоянно отстает заработная плата бюджетников, индексация от темпов роста средней заработной платы по стране. Поэтому на заработной плате бюджетников остается по-прежнему от 70 до 79% от средней заработной платы по стране. Это недопустимо, потому что это люди более высокой квалификации, чем в среднем квалификации, ну, когда говорится о средней зарплате, потому что преимущественно там высшее образование или среднее специальное. И очень сильно отстают пенсии, потому что пенсии сейчас 22,8%, то есть 23% от средней зарплаты, потому что они не доиндексируются все время. И вот эта последняя прибавка, утверждение пенсии в фиксированном размере 1260 рублей, когда средняя прибавка была 147 рублей, ну, не в средней, а у всех одинаковая, за исключением участников войны и инвалидов первой группы за 80 лет, у кого две базовые части пенсии. Ну, что такое 147 рублей? Вот представьте себе, что где-нибудь в 81-м или 82-м году вам широко распропагандировали и прибавили 1 рубль. Потому что что значит 147 рублей? Это трехлитровый бидон молока, ну, вот как раньше, причем дешевого молока, это не... Вот, и ну, буханка хлеба, ну, может быть, две. Вот представляете, если бы вот такое было, ну вот по ценам, потому что примерно 147 рублей, вот эквивалентно вот такой прибавке такого продуктового набора. И в целом индексация пенсии в этом году по тем продуктам и по тому потребительскому набору, который реально потребляют, ну, низкодоходные слои населения, к которым относятся пенсионеры, это тарифы на ЖКХ, потому что... И это продовольствие, это основные статьи их расходов. И там инфляция будет больше даже официально, ну, чем индексация пенсии. за год индексации пенсии будет 21% по базовой части пенсии и 9,2% по страховой части пенсии, которая, значит, больше, чем базовая. Поэтому даже базовая часть, я думаю, отстанет, ее индексация от роста цен на продовольствие и на тарифы по ЖКХ, а уж с учетом совокупной как бы индексации пенсии, то она отстает даже от уровня инфляции. Я уже не говорю о том, что она сильно отстанет от заработка.
Владимир, Нижегородская область.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Свят. Светлана, то есть Оксана Дмитриевна, побойтесь Бога, что вы говорите, какая конструктивная оппозиция, где вы ее видели, где вы ее нашли, это ваша, что партия «Справедливая Россия», не уподобляйтесь министру пропаганды Глебу Павловскому. А теперь вопрос. В развитых странах на душу человека приходит 1,5 тонны зерна, а у нас собрали 70 миллионов тонн, и вот и подсчитайте, сколько килограмм зерна-то приходит. Это еще Гордеев наврал. Спасибо.
Вопроса нет. Зинаида, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела вот... Ну, сейчас я отвечу на вопрос Зинаида, потом...
Оксана Генриховна, скажите, пожалуйста, почему оппозиция в Госдуме не устраивает ярких демаршей, несогласия с теми антинародными законами, которые проталкивает «Единая Россия». Например, встать, покинуть Думу, обратиться к общественности. Почему вы все лишь вяло голосуете против, зная, что это ничего не изменит? Может быть, просто не хотите терять свои привилегии?
Ну, по поводу того, что вяло голосуем, это не так. Что касается демаршей, то, вы знаете, по всем законам достаточно яркие выступления и очень часто бывают компетентные, развернутые выступления против, которые по своей силе гораздо сильнее, ну, каких-то демаршев, типа «выйти там из зала», хотя это тоже применяется. Но дело в том, что мы в нашей большой стране, где у нас 146 миллионов населения, и у каждого избирательный округ 500 тысяч населения, мы, к сожалению, вынуждены с учетом, ну вот, общаться с нашими избирателями через средства массовой информации. Мы физически не можем их ну вот, обойти, чтобы лично их как бы проинформировать. Поэтому то, что не знают о деятельности оппозиции, опять же, я говорю не только о своей позиции, а о всех партиях, которые в Государственной Думе были в оппозиции, это потому, что средства массовой информации на самом деле о нашей деятельности говорят очень мало, и ее не показывают. Ну вот, в частности, был вопрос об отставке правительства, где я выступала основным докладчиком от оппозиции по отставке правительства Фродкова. Я знаю, что вот стенограмма этого выступления распространялась в списках. Ну, не в списках, понятно, у нас есть и электронные, и сейчас много множительной копировальной техники. И те, кто так или иначе был связан с властью, они очень внимательно это все рассматривали, передавали, и академические круги, и сотрудники Академии наук, но тем не менее средства массовой информации должным образом этот, ну вот на мой взгляд, принципиальный вопрос не показали, и поэтому любой демарш, красивый или некрасивый, вы о нем узнаете только если о нем скажут средства массовой информации. А средства массовой информации пытаются ну вот такие вещи не показывать и население об этом не информировать.
Илья Аронович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня первая реплика на высказывание Оксаны Генриховны, которую я глубоко уважал до самого последнего времени. Это первый вопрос, вот реплика такая. Значит, когда вы говорите о сегодняшнем росте цен, то первопричину нужно видеть не в этом, а первопричину в том, что в стране загублено сельское хозяйство, причем крупное сельское хозяйство, колхозы и совхозы, загублена закупочная система. И вот это привело к тому, что сегодня вот мы имеем то, что имеем сегодня, что большинство продовольствия идет из-за границы. А что касается второго, это у меня вопрос к Оксане Генриховне. И вас, и Юрия Болдырева я глубоко уважал, хотя не всегда с вами соглашался. Но скажите мне, что вы потеряли в партии «Справедливой России»? глава которой, Миронов, голосовал за все антинародные законы, включая монетизацию льгот. Что, вы выступаете в данном случае, с моей точки зрения, вы уж не обижайтесь, пожалуйста, я не хочу вас обидеть, в роли живца, на которого ловят, понимаете? Никакая это не оппозиционная партия. Бабаков миллионер. Он не оппозиционер. Если он за справедливость, он должен был распроститься со своими деньгами. Понимаете?
Ну, это понятно, да, понятно.
Вашей партии. Это...
Ну, здесь я говорю как бы о своей позиции. Примерно то же самое говорит Болдырев. Так или иначе, мы вот живем, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому вот политическая система, она такая, какая она есть. При этом мы понимаем, что в любом случае должна быть разрушена монополия, должна быть альтернатива. Другой альтернативы, ну вот нету. Нету другой альтернативы. То есть та, которая реально имеет шансы быть представленной в парламенте. Что касается непарламентской деятельности, ну вот митинговой и так далее, то опять же, даже я уже говорила и моим коллегам в «Яблоке», как бы, друзьям, которые ну вот, перешли к этой деятельности, даже для того, чтобы они существовали, должна существовать парламентская многопартийная система, чтобы иметь возможность их защитить как ну вот, несистемная оппозиция. Потому что для того, чтобы менять... Ну вот, я считаю, что ничего иного человечества для изменения режима и для народного представительства, кроме парламента, не придумало. Потому что если нет парламента и нет парламентской политики, парламентской оппозиции, ну, нравится она нам или не нравится, но она должна все-таки быть, потому что иначе это будет монополия одной партии и горстка диссидентов, что мы проходили, вот, к сожалению, в 80-х годах. Это люди были смелые, умные, интеллектуальные, мужественные, но это была горстка диссидентов, которая, к сожалению, на как бы процесс, на демократизацию общества влияние оказать не могла.
Татьяна Петровна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Оксана Генриховна. У меня к вам такой вопрос. Вот прибавку к пенсии, допустим, 2008 год, производят по итогам предыдущего года, правильно? И вот меня всегда интересует такой вопрос. Вот прибавку нам назначают на апрель месяц, а январь, февраль, март почему нам не доплачивают?
Значит, я вам скажу следующее. По Зурабовской реформе у нас страховая и базовая часть пенсии индексируются по-разному. Базовая часть пенсии индексируется в зависимости от того уровня инфляции, который заложен в бюджете на очередной финансовый год. И плюс вот к индексации в соответствии с инфляцией может быть еще некое фиксированное повышение, как, например, установление пенсии в фиксированном размере 1260 рублей. А страховая часть пенсии, она действительно должна индексироваться по росту заработной платы за предшествующий год, но с учетом роста доходов пенсионного фонда. Вот такая вот оговорка. И поэтому, если бы страховая часть пенсии, даже пусть 1 апреля, но индексировалась так же, как рост заработной платы вот предыдущий год, то она должна была быть не 9,2%, а около 25%. То есть, ну, вот практически в 2,5 раза должна была индексация быть больше. Так вот, соответствующий закон еще несколько месяцев назад мы... в марте месяце подготовили с Мироновым и внесли на заключение правительства. Лишь то, вот что сказала слушательница, чтобы пенсии индексировались так же, как заработная плата за предыдущий год с 1 апреля. Что там было? Мы, оказывается, и популисты, и мы вообще предлагаем совершенно нереализуемые меры, и вообще это невозможно. То есть невозможно, слушайтесь, невозможно пенсии индексировать точно так же, как рост заработной платы. Если их индексировать меньше, так они будут все обнуляться, 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 что сейчас происходит. Поэтому я была бы счастлива, если бы удалось добиться хотя бы, вот закон, который давно подготовлен, чтобы он все-таки был принят, и вся эта двусмысленность из пенсионного закона была убрана, чтобы индексация страховой части пенсии была не меньше, чем рост заработной платы за предшествующий год. Тогда бы у нас сейчас, если бы это было, то заработная плата вот за время с начала реформы она выросла в 3,5 раза, а индексация страховой части пенсии около 2 раз. Представляете, какое отставание? Поэтому даже если бы это было, и то хоть что-то.
Александр Балаян, а вы слышали мнение сейчас Оксаны Генриховны относительно участия в парламентских выборах? Вы знаете, например, что представитель оппозиции Михаил Касьянов призывает вообще отказываться от участия. Вот ваше мнение, что вы думаете по этому поводу?
Да, вы знаете, это достаточно частое вот утверждение, что в политическом сфере уже оппозиции, вот, демократической оппозиции, у них ничего не получается. И, в общем-то, ну, не то, что у них ничего не получается, а просто им не позволяют это сделать, да? Потому что даже если бы, допустим, у партии там «Яблоко» или СПС, ну, давайте про «Яблоко» скорее, было бы 7%, да, то не факт, что они прошли. То есть по объективным причинам мы их могли просто не пропустить, как это уже было. Ну, или на стадии подготовки к выборам, как было в Санкт-Петербурге, где «Яблоко» могло набрать больше 10% достаточно спокойно. Поэтому совершенно понятно желание оппозиции перейти к несистемным действиям. В общем-то, что показали марши несогласных, это достаточно жестко воспринимается властью, но, опять же, не приводит к каким-то действиям, потому что власти, ну, в России не та ситуация, допустим, как на Украине или где-то еще, чтобы такими акциями можно было добиться чего-то. Поэтому, но все-таки внесистемная активность, мне кажется, на современном этапе в России должна присутствовать, потому что только так демократическая оппозиция как-то может заявить о себе, привлечь к себе внимание, потому что иначе просто теряется связь между ими и народом. Поэтому без этого, ну, по понятным причинам, сейчас обойтись, наверное, уже нельзя, потому что все-таки Дума, она уже фактически де-факто является достаточно, ну, однородной массой, то есть однопартийным парламентом, то есть решение президента только это подтвердило. То есть, конечно, оппозиционные партии будут, но ЛДПР пройдет, ну, и вот в общем, такая позиция, как ЛДПР, да, ну, наверное, «Справедливая Россия», в общем, наверное, нужны, в общем-то, в этом парламенте, чтобы...
Ну, вообще, конечно, объединение ЛДПР и «Справедливая».
Нет, нет, он не объединяет, он имеет в виду...
Нет, такая позиция, которая может пройти в Думе.
Понимаете, ЛДПР, ну, опять же, я не могу создавать негативный образ. Дело в следующем. Вот посмотрите роль, все-таки принципиальный вопрос, ну, это бюджет, потому что бюджет определяет, вот как пирог государства делится, и так или иначе уровень жизни граждан. Парламент вообще появился тогда, когда надо было обеспечить контроль за бюджетом, потому что он определяет, как вы распределяете кошелек, куда сдают деньги налогоплательщики. Так вот, я приведу пример, не относящийся к нашим выборам. Я приведу пример законодательного собрания Петербурга. Вот пришла туда оппозиция, которая говорили, что она карманная, что это нанайские мальчики, что они тут ничего не могут, и все. Вот пришли 13 депутатов от «Справедливой России», которые не получили ни одного комитета, и наиболее профессиональных людей не пустили именно в те комитеты, даже рядовыми членами, которым они были наиболее приспособлены. Ну вот Евгения Плющенко не пустили в комиссию по спорту, а заслуженного строителя Гольмана не пустили в комитет по градостроительству. Ну... И тем не менее, обсуждался бюджет на 2007 год. Значит, тут же оппозиция, пусть она небольшая, пусть она не очень... Но она все-таки стала рассматривать этот бюджет. Она тут же выявила статью расходов, которая была уже не первый год, о том, что самолеты и вертолеты администрация, значит, собирается покупать для собственных нужд и вкладывает это... в уставный фонд некой ОАО «Спецуслуги». И тут же, под влиянием, просто это придали гласности, пусть слабым голосом оппозиции, эта статья тут же исчезла. потому что, опасаясь, ну, вот, огласки и реагируя на критику, которая вдруг появилась, администрация тут же вынуждена была это отменить сама. Теперь смотрим обсуждение бюджета на 2008-2010 год. Администрации, ну, не нравятся, то есть они не могут пережить ту критику бюджета и тот анализ, который идет со стороны оппозиции. Но уже впервые те вопросы, на которые никогда не соглашались, ну, например, предложение по дошкольному увеличению расходов на дошкольное питание, то есть на школьное питание, программы по обустройству пришкольных территорий, тут же правительство на все на это соглашается, реагируя на критику оппозиции. То есть даже если оппозиция где-то не, ну, то есть не может сказать, что это она пробила, потому что, допустим, опасаясь, что-то администрация берет и, значит, вносит от себя, но тем не менее это реакция на оппозицию. То есть и уже какой-то ощутимый эффект у граждан, ну вот ощутимый реальный эффект у граждан есть. Опять же, любая критика, любое рассмотрение бюджета, пусть она не до конца последовательная, пусть не, значит, не до конца жесткая, но тем не менее это уже какая-то преграда на пути к коррупции. Поэтому смысл в оппозиции, какой бы она, ну вот, ни была, пусть она не столь мощная, пусть она не столь жесткая, пусть она в какой-то степени созданная сверху, но она все равно должна быть. Иначе это монополия. Монополия – это беспрецедентная коррупция. Беспрецедентная коррупция. Может, я вот смотрю, каждый смотрит со своей колокольни, я смотрю, как финансист и бюджетник, что это вы с этим никогда никакими способами не справитесь. 10 счетных палат вы сделаете, представите, значит, одна спецслужба будет контролировать другую спецслужбу, одна спецслужба сажать представителей другой спецслужбы, но в отсутствии, ну, вот, борьбы в парламенте при рассмотрении бюджета, при вот определении налоговой политики, вы с этим никогда в жизни не справитесь.
Вячеслав Тула.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня один вопрос, Александр Дмитриевич, можно задать?
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот сейчас базовая пенсия повысилась, да? А начисление идет 148 рублей. С чего же это берется, непонятно. Как это начисляют? Значит, что, это будет только в ноябре, что ли? Если базовую повысили, было 900, значит, сейчас...
С 1 октября.
Да, правильно, с 1 октября. Значит, должно быть 1200, сейчас 300 рублей мне должны прибавить или нет?
Вам должны, значит, вам должны прибавить, если у вас только базовая часть пенсии одна, если вы не за 80 лет, если вы не инвалид первой группы, то это вам должны прибавить 147 рублей. То есть по сравнению с тем, что вы получали в сентябре, в октябре за октябрь вы должны получить на 147 рублей больше.
Юрий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос, вопрос.
Вот я хочу сказать Оксане Генриховне, понимаете, вот она говорит, мелкие ларьки закрыли. А у них что было? Сидел азербайджанец, торговал тухлой колбасой и собачьей.
Ой, только не надо, пожалуйста. Ну, вот так вы сразу, да, у вас такие настроения.
Понимаете, когда вот их закрывали, вот так и говорили, что нам не нужны азербайджанцы с тусклой, тухлой колбасой, что нам не нужны ларьки, от них грязь. У нас будут сити большие, ну, вот в Санкт-Петербурге, все будет чисто и красиво. И будут только одни монопольные сети. А потом выясняется, что в этих сетях, поскольку любой, как бы крупная монополия, она уже становится сродни бюрократической структуре. Так там взятка за то просто, чтобы стали работать с производителем, ну, чтобы как бы обрабатывать его продукцию, ну, вот, упаковать, формировать. Ну, в общем, начали с ним работать, с поставщиком. Взятка 100 тысяч долларов. Вот это вам следствие монополизации.
Как раз сегодня лидер одной
Более
большой...
того, даже уголовные дела по этому поводу, которые получили освещение в средствах массовой информации. Поэтому это мой недосужий домысел какой-то, как стороннику малого бизнеса, а это уже факты, которые были обнародованы.
Сегодня как раз Оксана Генриховна, лидер одной очень большой партии, заявил, что в росте цен на продовольствие виноваты сетевые компании.
Значит, в росте цены, мы уже говорили, я одну вещь не договорила, по поводу тех мер, которые сейчас предпринимаются. Предложено ввести экспортные пошлины на продовольствие. Это значит, что наш сельхозпроизводитель, это ж не нефть и газ, а это сельхозпроизводитель, который с большим трудом произвел и который с большим трудом нашел, растолкал поделенный рынок мировой продовольствия, нашел свою нишу и нашел, кому это продовольствие продавать. В сельском хозяйстве низкая рентабельность, в сельском хозяйстве самая низкая заработная плата из всех отраслей народного хозяйства. И теперь говорят сельхозпроизводителю, если ты хочешь вот продать, ты, пожалуйста, заплати экспортную пошлину назад, а вообще продавай внутри. Значит, что будет делать этот бедный сельхозпроизводитель, который, значит, у которого импортные контракты? Он либо разрывает импортный контракт, то есть экспортный контракт, платит неустойку, теряет нишу свою и создает себе долгосрочный тормоз для расширения своей сельскохозяйственной деятельности. И поступает так, как велит ему Министерство экономического развития, реализует товар внутри. Но это значит, что нишу мы вот потеряли, на следующий год наш производитель произведет еще меньше, потому что у него этого контракта-то нету долгосрочного, он его разорвал. Скорее всего, все-таки наш производитель этот контракт не разорвет. Он будет, значит, это продовольствие поставлять на экспорт, платить эту экспортную пошлину. Теперь спросить, вот вопрос задается, а что он будет? Он либо за счет своей прибыли, рентабельности, зарплаты сельхозрабочих будет эту экспортную пошлину платить, либо он ее переложит на потребителя, и в результате суперпрофессиональных действий нашего чудного правительства у нас цены на продовольствие не упадут, а возрастут.
Спасибо, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: в Вашингтоне проходит организованная Радио Свобода, Радио Свободная Европа, конференция памяти Анны Политковской. Может ли западное общественное мнение повлиять на политику российских властей? Президент Франции Николя Саркози провел переговоры с Владимиром Путиным. Как сложатся отношения Парижа и Москвы? Референдум о захоронении Владимира Ленина. Что скажут об этой идее россияне?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.